Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. Как всегда по четвергам, это «Дело Принцепа», совместный продукт радиостанции «Говорит Москва» и портала «Балканист.ру». С вами я, Олег Бондаренко. Мы говорим о нашей Европе. Сегодня я бы хотел немножко в сторону увести этот диалог. Мне позвонил один мой хороший друг, друг из Киева. Позвонил и сказал первым делом, без «привет», без «как дела», «а в Киеве каштаны цветут», — сказал он и замолчал, ждал ответа. Я ему сказал, что в Москве тоже уже, в общем, каштаны начинают цвести. Конечно, у нас произошел определенный обмен репликами, мы давно не слышались. Понятно, что для многих людей нынешняя ситуация на Украине оказалась таким гражданским противостоянием во многом. Но я бы хотел перевести акцент на другую столицу, где тоже цветут каштаны в это прекрасное время, несмотря на то, что холодная весна везде, не только в России, но и в Европе, и в Восточной Европе, на постсоветском пространстве. Есть еще такой прекрасный, славный город Кишинев. И в городе Кишинев тоже зацвели каштаны, это столица Молдавии, как вы знаете, а Молдавия с точки зрения балканской перспективы, с точки зрения нынешнего восприятия геополитики, это регион уже, который правильнее называть не постсоветским, а балканским. Балканы, по крайней мере, по Днестру, который отделяет от Приднестровья Молдавию, относится к Балканскому полуострову, поэтому в программе, посвященной Балканам, вполне корректно поговорить о Молдавии. У нас будет сегодня несколько интересных гостей, гостей по телефону, потому что с Молдавией сейчас очень сложная физическая коммуникация, туда добраться практически, ну, конечно, возможно через Стамбул, но это, в общем, очень и очень непросто долгое время в связи с военными действиями на Украине. Молдавия была, в общем, тоже закрыта абсолютно. Потом все-таки стали летать как-то туда самолеты. И я бы хотел отметить, что это регион очень важный, очень важный для России, конечно, да, несмотря на то, что, в общем-то, крохотный с точки зрения российских масштабов. И при этом в нынешней ситуации его роль сложно переоценить. Я не буду вдаваться в военно-политические стратегии, когда там можно услышать, прочитать в телеграм-каналах Стрелкова, Дмитриева, много кого еще, планы относительно того, когда и если Россия зайдет в Одессу, и как это может происходить, и так далее. Адресую, кому это интересно, почитать соответствующие телеграм-каналы. А в то же самое время, конечно, в Молдавии существует такой регион, непризнанный, республика Приднестровья. В республике Приднестровье проживает более полумиллиона граждан Российской Федерации. Эти граждане там голосуют на выборах, выбирают депутатов Государственной Думы, президента России, в частности. У них есть свои органы власти в Приднестровье. Эти органы власти никем не признаны. Есть различные международные комиссии по урегулированию ситуации с Приднестровьем. Они, как правило, эти комиссии, в общем-то, занимаются сохранением статус-кво, лишь бы не было войны. И даже сейчас, во время боевых действий на Украине, в Приднестровье все-таки сохраняется относительно спокойная ситуация. Там несколько было провокаций с украинской стороны. Туда прилетали какие-то бомбы, мины, происходили теракты. Но, слава богу, это были разовые истории. Они не получили продолжения. При этом на прошедшей неделе в Молдавии был арестован целый бывший президент. Бывшего президента зовут Игорь Николаевич Дадон. Это был партнер Москвы, партнер Владимира Путина на протяжении довольно долгого времени, в которого Москва вкладывалась, всячески вкладывалась. И этот человек, который оказался не способен выиграть выборы во второй раз, который пропустил вперед себя в первом туре свою главную оппонентку, действующего премьер-министра Молдавии Маю Санду, которую, собственно, он и сделал премьер-министром. И во втором туре он ей с треском проиграл. Проиграл не только за счет диаспоры, хотя диаспора тоже сыграла свою роль, конечно, довольно большую роль. Проиграл потому, что, в общем-то, оказался недальновидным политиком, мягко говоря, недальновидным и слишком самоуверенным, который решил поиграть во Владимира Путина. А во Владимира Путина никому не позволено играть. Владимиром Путиным может быть только Владимир Путин, исходя из его биографии и жизненного пути, скажем так. Однако вот есть ряд политиков, которые видят себя несколько схожим образом, и заканчивается это, как правило, плохо. Нынешняя ситуация в Молдавии очень-очень пограничная, очень-очень нестабильная. Конечно, чем ближе будут боевые действия, тем выше там будет градус напряженности. У Молдавии фактически нет собственной армии. Об этом говорят вслух, в открытую, молдавские депутаты, молдавские политики и официальные государственные служащие. Молдавия в этом смысле ничем и никак не защищена, она ни в НАТО, ни в ЕС, нигде. При этом Молдавия, как и Грузия, впрочем, сохранила в этой ситуации после 24 февраля прежние торгово-экономические отношения с Россией. То есть не ввела санкции против России. Почему? Несмотря на то, что нынешнее руководство Молдавии целиком полностью прозападное, президент Майя Санду имеет, это официальная информация, румынский паспорт. Она это никогда не скрывала. В общем-то, в Молдавии иметь несколько паспортов – это норма. Многие жители Приднестровья имеют одновременно по 5 паспортов. Российский, украинский, потому что там много украинцев. И Украина там тоже раздавала паспорта. Собственно, молдавский, приднестровский и румынский. Румынский был нужен для безвизового въезда в ЕС. Тогда, когда у граждан Молдавии еще не было такого права. Сейчас, имея молдавский паспорт, можно спокойно въехать в Европейский Союз, в Шенгенскую зону без визы. Таким образом, там, в принципе, вот эта многопаспортная история является абсолютно нормальной. И большинство местных политиков, местной политической элиты, естественно, являются одновременно гражданами многих государств, но это их совершенно никак и ничем не страхует, кроме возможности в определенный момент уехать. Однако же, если они уедут, они потеряют все. А так, например, уехав, потерял, ну, если не все, то многое, человек, который до недавнего времени был и при президенте Игоре Дадоне, был неформальным хозяином Молдавии. Это Владимир Плохотнюк, человек, на довольствии которого находилась большая половина политической элиты Молдавии. И не только Молдавии, к сожалению, определенная часть российской элиты тоже находилась на его довольствии. И не только политической. С концертами в поддержку господина Плохотнюка регулярно в Кишинев прилетали очень многие известные российские звезды. Не буду сейчас называть фамилии, кому это интересно, может это найти в интернете, это открытая информация. Человек в какой-то момент настолько коррумпировал судебную и, впрочем, всю государственную систему Молдавии, что совершенно без зазрения совести назначал чиновников чуть ли не в открытую, при этом не занимая, подчеркну, никаких постов. Потом, вследствие удачного стечения обстоятельств, вследствие того, что условно-пророссийский Игорь Дадон договорился с прозападными политиками, которые также были не заинтересованы в сохранении статус-кво и Владимира Плохотнюка в качестве хозяина Молдавии, его очень быстро обнулили, как с некоторых времен модно стало говорить. И Владимир Плохотнюк отбыл в Турцию, из Турции он отбыл на территорию республики, непризнанной Турецкой республики, Северный Кипр, где имеет недвижимость, он там жил определенное время, и не знаю, где он сейчас находится, однако его роль в нынешнем аресте бывшего президента Игоря Дадона очень и очень велика. Есть кадры, опять же, кому это интересно, могут это увидеть в интернете, на Ютубе, кадры встречи президента Игоря Дадона с олигархом, бизнесменом Владимиром Плохотнюком в одном из главных отелей Кишинева, где Владимир Плохотнюк передает Игорю Дадону сумку с деньгами. И это фиксируется на видео, тут уж не отвертеться. Вот. Сейчас мы попробуем позвонить нашим кишиневским коллегам, прежде всего Игорю Тулянцеву, это человек, который, в принципе, был у истоков акции «Георгиевская лента» в Молдавии, человек, который был одно время под следствием, сейчас это председатель молдавской партии «Родина», и человек, которого, пожалуй, можно назвать главным таким российским, пророссийским деятелем современной Молдавии, который, несмотря ни на что, пытается сохранить Молдавию в орбите друзей России. Я бы хотел напомнить, что у нас действует СМС-портал по номеру +7 925 48 94 8 для ваших сообщений. Также работает Telegram, говорит МСК-бот. Вы также можете меня, я сегодня один здесь в студии, не только слышать, но и видеть на нашем канале в ВКонтакте. И чуть позже начну принимать ваши звонки по телефону 8495-7373-94-8. Вот зачитаю несколько сообщений. Плохотнюк откуда стал олигархом? Ведь ни нефти, ни газа в Молдавии нет. Какова структура его бизнеса? Понимаете, Плохотнюк изначально был, это неофициальная информация, я сейчас говорю очень субъективную свою точку зрения, Плохотнюк был кассиром семьи Ворониных. Это был долгие годы президент Владимир Николаевич Воронин, президент Молдавии, и вот похожая роль у Абрамовича была в свое время. Да? Помните, как, с чего начинал Абрамович, да? Когда его называли человеком, который делал шашлыки на даче у Ельцина в конце 90-х. И Плохотнюк, я не знаю, делал ли он шашлыки для Ворониных, но он был человеком, на которого многие вещи были записаны, через которого многие вещи проводились. А потом Воронин потерял власть. В Молдавии 9 апреля 2009 года состоялась цветная революция. Она не отстранила президента Воронина от власти, но очень сильно его пошатнула. Очень сильно. И тогда, в общем, с тех пор начался взлет бизнес-империи Владимира Плохотнюка, который из человека до того довольно формального становился фактическим хозяином этой маленькой прекрасной республики Молдавия. Если у молдавана 5 паспортов, то партия Родина — это про какую страну? Ну, про Молдавию, конечно. Ну, просто поймите, уважаемый наш радиослушатель под ником Мастер, это паспорта в данном случае — это просто средство передвижения, не более того, да? И во многих странах, в Восточной Европе, во многих таких условно транзитных буферных государствах, там, в принципе, довольно большая часть населения имеет несколько паспортов. Это норма. В этом нет никакого предательства. Так что жертвовали политических интриг Дадон. Я бы так не сказал. Я бы сказал, что Игорь Николаевич Дадон, бывший президент Республики Молдавия, является, если и является жертвой, то только жертвой собственной глупости. Потому что в какой-то момент, как я уже перед этим сказал, этот человек решил, что он Владимир Путин. Ну, вот насколько Молдавия Россия, настолько он Владимир Путин, наверное. Но это у него совершенно не получилось, потому что он не смог сконцентрировать власть совершенно в своих руках и с треском проиграл выборы. При этом данные им обещания и данные Игорем Дадоном обещания накануне выборов, например, обещание сделать русский язык вторым государственным. Он избрался в 2016 году, а сделать русский язык вторым государственным он решился только после проигрыша. Только после проигрыша этих выборов, после первого тура. Когда уже всем было понятно, что Дадон больше не будет президентом, тогда его партия, партия социалистов, пользуясь тем, что у нее на тот момент еще было большинство в парламенте, она проголосовала за придание русскому языку статуса государственным, понимая, что самое печальное, понимая, что через буквально несколько месяцев русский язык, так же, как быстро он стал одним из государственных языков республики, так же быстро он перестанет быть таковым. Потому что сменится парламент вследствие выборов, и новый состав парламента проголосует против этого закона. Так и случилось. То же самое касалось... что же у нас происходит? Почему мы не можем дозвониться? Давайте постараемся дозвониться. То же самое, например, произошло со вторым законом, который так активно выдвигал бывший президент Игорь Дадон. Он обещал вернуть вещание российских телеканалов. Сейчас, конечно, об этом говорить уже немножко даже странно, потому что, конечно, все российское телевидение практически на всем западном, кроме Белоруссии, пространстве постсоветском, оно свернуто, его больше нет, но на тот момент это было актуально, потому что, конечно, многие жители Молдавии русскоязычные, они хотели смотреть российское телевидение, запрещенное к тому моменту, еще в 2015 году были отключены основные телеканалы, и Игорь Дадон в рамках своей избирательной кампании еще 2016 года обещал вернуть их. Вот он стал президентом в 2016 году, и, опять же, его партия социалистов проголосовала за то, чтобы вернуть вещание российских телеканалов в Молдавии только после его проигрыша на президентских выборах. То есть это было настолько нелепо, настолько очевидно, настолько неловко для всех. Ну, что, как бы, вот те законы, которые они проголосовали уже от безвыходности, понимая, что вот через там две недели они вынуждены будут отдать власть. Ну и так же быстро, собственно, эти законы, они превратились в ничто. Так что это политическая глупость, а никак не политические интриги. Нужно особенно сказать, что в нынешней ситуации Молдавия является страной, республикой, где существует множество разных внешних интересантов, помимо России, помимо США и Евросоюза. Есть Турция, очень активный игрок в Молдавии. И Турция в какой-то момент стала одним из главных инвесторов в молдавскую экономику. Турция стала страной, которая... Было множество очень таких и смешных, и грустных одновременно историй. Дело в том, что в Молдавии есть такая провинция, это единственная автономия, которая контролируется на данный момент Кишиневым, автономная республика Гагаузия. И в Гагаузию несколько лет назад поскольку гагаузы – это народ тюркский, народ тюркоязычный, но православный. Это, в принципе, такая очень интересная история, потому что можно сравнить, коль скоро мы говорим про Балканы, с башняками. Вот башняки – это исламизированные сербы. Сербы, принявшие ислам, потому что в рамках Османской империи исповедовать православие для многих это было дорого. А гагаузы, наоборот, это тюрки, которые, оставшись на территории Российской империи, они приняли православие. И на сегодняшний день в Гагаузии, это автономная республика в составе Молдавии, к сожалению, Россия никакого участия не принимает. Когда-то, там, многие годы назад, и школы были, которые финансировались Москвой, и там много различных других культурных инициатив. Последние 5 с лишним лет, даже больше, я последний раз был в Молдавии накануне их президентских выборов в конце 2020 года. И ездил, в частности, в Гагаузию. А сейчас там все полностью, все то, что раньше очень робко и так вот как будто бы нехотя делала Москва, сейчас очень бойко и агрессивно делает Турция. У Турции в Гагаузии есть свои школы, детские садики, которые строят агентство турецкого развития ТИКа. Есть, соответственно, университет. Очень интересная история, как турки устроили систему обучения в Гагаузском университете. Как они пытаются влиять через образование. Обычно мы знаем, какую систему, когда, как работает, допустим, Россия и многие другие страны. По принципу пылесоса. То есть, грубо говоря, есть где-то в провинции, бывшей глухой какой-то давней провинции, есть люди, которым интересна твоя культура, в данном случае русская культура. Да, их приглашают по программам Россотрудничества, каким-то другим, фонда «Русский мир», их приглашают учиться в российские вузы, в Москву, в Петербург, еще куда-то. А турки делают наоборот. Они берут и посылают своих аспирантов учиться, при этом аспирантов из глухих провинций, вовсе не столичных аспирантов, посылают учиться за государственный турецкий счет в университет на очень похожем языке. Гагаузский и турецкий язык, они очень похожи. И таким образом из какой-то глухой провинции аспиранты приезжают учиться за государственный счет Турецкой Республики в Гагаузию, в город Комрат, столицу Гагаузии. Там, соответственно, сколько надо, 5-6 лет учатся, выстраивают отношения. Понятно, за это время у них там есть своя коммуникация. Кто-то, может, находит себе жену там. В общем, многие из них там остаются. И это оказываются те люди, которые после окончания университета, они являются главными агентами турецкой экономики, агентами турецкого влияния на этой территории. Именно их ангажируют на работу различные турецкие компании, и понятно, что с ними работать Турции гораздо приятнее, и им доверие будет гораздо больше, чем местным. Такая вот очень интересная история влияния Турции спустя 200 лет после того, как она ушла с этой территории. Продолжим об этом говорить, и я надеюсь, что все-таки мы сможем пообщаться с нашими гостями. У нас какая-то техническая заминка произошла. По телефону после выпуска новостей.
Дело принципа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело принципа.
Продолжаем наш сегодняшний эфир. Эфир про Молдавию. У нас есть на связи, наконец, Игорь Тулянцев. Это председатель Молдавской партии «Родина». Игорь, привет, слышишь ли ты меня?
Да, приветствую, Олег. Приветствую.
Наконец мы соединились уже. 20 минут больше не могли с тобой связаться. Игорь, прежде всего расскажи, пожалуйста, как ты оцениваешь ситуацию в Молдавии после 24 февраля? Что важное поменялось за эти три месяца?
Надеюсь, что опять же будет все хорошо, но на самом деле очень сильно панит. Я слышу свой выбор. Меня нормально слышно?
Как-то немножко глухо слышно. Не закрывай микрофон, mm-hmm. пожалуйста.
Нет, не так не
закрываю. Слушай, вообще тебя не слышно. Игорь, давай еще раз я тебя наберу. Еще раз сейчас наберем нашего гостя, потому что сегодня у нас какие-то невероятные проблемы со связью, мы не можем дозвониться ни одного из наших коллег. А, Игорь, да, слышишь?
Да, слышно.
Да, вот говори, пожалуйста, в микрофон.
На самом деле говорю в микрофон.
Сейчас тебя попробует набрать наш звукорежиссер. Напрямую. Какие-то технические проблемы. Спрашивает нас слушатель. Напоминаю, у нас работает смс-портал для ваших сообщений. +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений говорит Москобот. Телефон студии прямого эфира 8 495 7373 94 8. Надеюсь, что у нас не будет таких проблем технических, вот как с нашими внешними гостями. Кто преемник у социалистов вместо Дадона, спрашивают наши слушатели по СМС. А нет такого, понимаете, нет преемника, потому что Дадон совершенно не ожидал, что его арестуют в данный момент. И очевидно, что не готовил себе преемника. Так же, как, впрочем, не готовил... Мало кто из других товарищей готовит себе преемников. Все рассчитывают до конца, видимо, своей жизни оставаться президентами, поэтому в преемниках не нуждаются. При этом партия социалистов, которая пошла на последние выборы вместе, объединившись, по сути, с партией коммунистов, то есть это партия двух бывших президентов. Партия Игоря Дадона и Владимира Воронина. Она оказалась второй по рейтингам партии, но при этом она, как оппозиционная сила, совершенно не смогла сейчас ни на что влиять. У нас есть в итоге звонок, да?
Алло.
Да, Игорь, привет. Вот так слышно?
Привет.
Да.
Я слышу.
Хорошо.
Меня слышно?
Да, тебя вроде слышно. Скажи, пожалуйста... Еще раз повторю свой вопрос. Чем принципиально изменилась ситуация в Республике Молдавия с 24 февраля? Вот если сейчас, спустя три месяца, обратить взгляд назад и сказать, вот где реперные точки были?
Ну, собственно говоря, в Молдавии изменилась ситуация, как и во всем мире, наверное, да? Мир не будет другим. И Молдавия не стала исключением. Единственное, Молдавия по своему... статус является нейтральным государством, и поэтому...
Плохая связь, деле... очень, Игорь, очень плохая связь, а наш звукорежиссер не понимает, что происходит. Давайте попробуем набрать по обычному городскому телефону на молдавский номер, пожалуйста. Ну, в чем же проблема? И, в общем, продолжаем. У нас сегодня такой непростой эфир. А вы можете звонить, писать ваше сообщение. Мы обсуждаем ситуацию в Молдавии. Молдавия является сейчас такой очень важной точкой для России. Можно сказать уже, да, на Балканах, потому что от ее позиции зависит, наверное, успех или не успех спецоперации вот в этом регионе, скажем так. Да, вот нам звонит наш постоянный радиослушатель. Здравствуйте, говорите вы в эфире.
Да, здравствуйте, Олег, это Вайс. Ну, по городскому вы вряд ли дозвонитесь. Я потому что звонил своим знакомым в Молдову. Там городские номера блокирует робот, который оповещает жителей России, что они не нуждаются в освобождении от нацистов и так далее и тому подобное. Я бы хотел просто задать вашему гостю два вопроса коротких, но он пока не на связи.
Да, потому что, вы понимаете, мы связываемся как-то по альтернативным мессенджерам, а там все фонит и ничего не слышно.
Да, я вот... Да, а может, вы ему передадите вопросы?
Попробуем.
Вы знаете, саму Молдову не понаслышке знаю, сам Байден обрабатывал, будучи вице-президентом, в том числе и в плане школьного образования в русофобских мотивах, и раздавал лично и в Кишиневе, и в других городах гранты за те примеры так называемого обучения, которому предоставляли в виде каких-то проектов местные учителя, ну, в этом амплуа. Вот я бы хотел спросить вот по поводу антирусских взглядов, какая сейчас ситуация, в Гагаузии в том числе, и как на фоне безвиза молдаване стремятся в Евросоюз и объединиться с Румынией.
А, простите, а первый вопрос повторите?
Но я имею в виду, каковы сейчас это самое настроение в Молдове по поводу русофобии. Вот. Ну, то, что там Байден в том числе со своими коллегами.
Понятно, понятно.
Вот. Да, и настроение в Гагаузии и вообще настроение молдаван по объединению на фоне безвиза, которым они вполне довольны и по учебе, и по работе, и во многих странах Европы. И, ну, и в том числе по объединению с Румынией и вообще с Евросоюзом. Какие у них устремления, твердые, или это просто нагнетается волна Майо Санда? Спасибо большое.
Спасибо большое. Я попробую от себя... вам ответить, потому что, конечно, есть тоже определенные компетенции и понимание ситуации в Молдавии. Конечно, Молдавия является так же, как и многие другие постсоветские общества, особенно западные, разделенным обществом. Известная доля, я не беру сейчас говорить в процентном соотношении, там 40, 50, 60, ну, известная доля населения, она, конечно, видит себя в составе Европы. Конечно, огромное количество молдаван, я думаю, вы знаете, работает в качестве гастарбайтеров в разных странах, и в России в том числе. И в этом смысле Молдавия зависит от поступлений, от своих гастарбайтеров. Очень сильно зависит. Много раньше работало граждан Молдавии в России, потом этот процент уменьшился, и... Ну, до последнего момента где-то была такая, условно говоря, 50 на 50 ситуация. Когда были выборы в ноябре 2020 года, мы увидели, как в первом туре Майя Санду выиграла и получила гигантский отрыв, в первую очередь за счет западной диаспоры. Что характерно, в России было ужасно плохо организовано голосование для огромной молдавской диаспоры, которая, в общем-то, могла бы сыграть свою важную роль. Но было буквально несколько открытых избирательных участков в России, там в Москве, где проживает львиная доля, и в московском регионе, где проживает львиная доля молдавских гастарбайтеров, работал исключительно один участок на территории консульства Республики Молдова в Москве, на котором там проголосовало несколько тысяч человек. При том, что сколько здесь могло бы проголосовать, но это там, я не знаю, несколько, буквально там 1-2% от общего числа граждан Молдавии, которые могли бы проголосовать. Так что, конечно, эта разделенность, она присутствует. Близость к Румынии, она давно, в общем-то, отработана с точки зрения получения различных преференций, образования. Более того, я вам скажу, я столкнулся с тем, что из Тирасполя, это столица Приднестровья, многие молодые люди, студенты, они скорее ехали учиться в Киев, в Бухарест, но не в Москву, потому что это ближе, это дешевле, это проще, это понятнее. А до Москвы нужно было очень сложно добираться, и это была проблема, да? Никто всерьез не занимался интеграцией подрастающего молдавского поколения в российское общество. Те программы, которые различные государственные и окологосударственные институции российские производили на территории Молдавии, носили исключительно формальный характер. Я это говорю как человек, знающий ситуацию в Молдавии с 2009 года. И, к сожалению, говорю об этом с грустью большой, никакой эффективности от этих программ не было. Когда в ноябре 2020 года я приехал в Кишиневе, в музей Пушкина, мне со слезами на глазах местные служительницы музея Пушкина сказали, что вот у них тут после там порыва ветра снесло половину крыши, и, значит, дождь стал капать, там, соответственно, одну из комнат этого музея закрыли. И я говорю, а ну, как бы, а кто помогает, что можно сделать, чтобы это восстановить? Ну, говорит, ну, это от нас не зависит, это довольно большие инвестиции, потому что это не просто там крышу перелатать, это нужно, в принципе, делать ремонт всего музея, и поскольку это музей, это официальный объект, то это, соответственно, должно делать государство, за государственные деньги, вот. А когда я сказал, ну, а вот я лично могу там пожертвовать какие-то деньги на что-то, он говорит, ну, пожертвуйте, вот нам на корм кошкам не хватает. Так это меня тронуло, я это запомнил. Когда вот служительницы музея Пушкина в Кишиневе, они собирали деньги при незалатанной крыше и закрытом там участке музея в этом доме, где Александр Сергеевич провел довольно большое количество времени. Он же 4 года жил в Молдавии, в ссылке, и написал там огромное количество своих прекрасных стихов, произведений. И вот служительницы этого музея, они собирали деньги на корм кошек. Вот, вот вам как бы и все, что, наверное, можно вам рассказать про то, насколько Российская Федерация занималась реальным влиянием в Молдавии. Собственно, никак. Мы всегда исходили из того, что есть отношения с первыми лицами, и этого достаточно. А этого недостаточно, потому что первые лица приходят и уходят, а отношения надо простраивать на самых-самых разных этажах, и зачастую отношения с среднего уровня чиновниками, исполнителями, они гораздо на порядок важнее, чем отношения с первыми лицами. Потому что первые лица — это, знаете, короля играет свита. Когда со свитой простроены все отношения были у Запада, это была понятная одна история. Сейчас мы видим, как, в общем-то, во многом следствием этой истории является нынешняя крайне трагичная ситуация на постсоветском пространстве. Значит, нам тут пишут, так для молдаван родина мать Италия, они же северо-восточные римляне. Ну, ну, послушайте, давайте не будем никого обижать, молдаване это молдаване, прекрасные наши южные братья, и Италия от них так же далека, как с Америка, давайте скажем честно, да, может быть они там зарабатывают что-то, но это не значит, что она им близка. А то, что молдавский язык и румынский язык, они очень близки итальянскому, ну, да, близки, отчасти близки. А, но, однако же, все молдаване знают русский язык. Так что это ни о чем не говорит. Если так можно выразиться, пишет нам еще один слушатель, аншлюс Молдавии и Румынии возможен. Понимаете, Виталий, аншлюс Молдавии и Румынии обсуждался еще в самом начале 90-х, когда только-только развалился Советский Союз, начался Приднестровский конфликт, еще когда вот только-только, помните, генерал Лебедь говорил своим зычным басом, что, значит, завтракать мы будем в Тирасполе, обедать в Кишиневе, а ужинать в Бухаресте, потому что там стояла 14-я. Российская армия, и, собственно, во многом именно она стала залогом существования Приднестровья. А аншлюс, если бы он был задуман всерьез в Бухаресте, а такой был план, то, наверное, он бы уже состоялся. Да? Был в свое время такой президент в Молдавии Траян Басеску, он очень хотел этого аншлюса, но он не случился. С тех пор как-то никто больше так сильно не хотел. Есть у нас звонок. Здравствуйте, говорите, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый.
Олег, меня зовут, я сам вот с Молдавии. Ну, живу тут уже лет 17, ну, граждане России.
Да.
Ой, помню свою молодость там. Честно, мы жили на границе, грубо через реку Днестр, из Приднестровья, да? Были там хорошие отношения, хорошие друзья. Я смотрел, все тогда ехали в Европу, типа зарабатывали деньги. Я смотрел на Приднестровье. У них было все дешевле, чем у нас. И газ, и бензин. и свет, и все, и жили довольно хорошо. И тогда еще, я вам скажу, 90-х хайли Россию, что вот они такие, сякие, 5-10, вот Европа, вот это наше, типа, будущее. Я вам скажу, вот со второго класса у нас был официально, я учился в школе, со второго класса официально русский был, пятого класса у нас был французский. И большинство жителей знает больше русский, чем, ну, тот же итальянский или тот же французский, немецкий. Но все едут туда, скажу вам так, на, вот, на заработки. 2-3 месяца и обратно. Многие делают румынский паспорт. И уже, ну, это очень долго. Ну, многие делают и уезжают туда уже на... Почти на совсем, скажем так. Потому что с румынским паспортом это уже Евросоюз, это уже свобода, скажем так.
Ну, сейчас так, и с наших... молдавским паспортом такая же свобода, нет, безвизовый молдавским... режим с ЕС.
Нет, нет. Ну, въезд, да, 3 месяца. Я 3 месяца пробывать там, потом 3 месяца должен пробыть в Молдавии. Если нарушил, то депортирую там на сколько там, на 5-8 лет, да. Не помню точно. Но если румынский паспорт имеешь, то у тебя руки немножко чуть посвободнее, скажем так. У меня вот брат сюда переехал, вот буквально уже переезжает на совсем. Жена уже оформила документы. Сейчас брат потихоньку оформляет.
Да, хорошо. Я вам скажу. Да. И что в итоге вы хотите спросить, сказать?
Ой, хочу сказать, что вот как Майя Санду стала, все Европа, как цены подскочили. Вот у нас сейчас газ стоит 23 рубля. В Молдавии, ну, раза в 3 дороже. Бензин за 100 рублей, дизель за 100 рублей. Ну, зарплату подняли там, ну, скажем так, вот процентов на 10. А все остальное, ну, вот я говорю, бензин за 100 рублей. Отец говорит, машина уже стоит как в музее, я никуда не езжу.
И вывод какой, на ваш взгляд, из этого?
Надо дружить с соседом, а не с теми, кто за бугром. Там вот с соседом надо дружить, и все было бы хорошо. И газ подешевле, и все были... Ну, наши, скажем так, правители, ну, естественно, воруют все и везде. Но там откуда воровать-то? Там и так все получаем. И газ получаем, и свет получаем, и все мы получаем. У нас ничего нет, кроме рук рабочих, ну, и винограда. Остальное у нас все вырубили. Ничего у нас нет, скажем так.
Спасибо, да. Все, в общем, все понятно. Так оно и есть. Более того, очевидно, что молдавские вина, они же, в общем-то, не нужны Европе совершенно. Их рынок только здесь, в России. У нас есть, наконец, возможность соединиться с депутатом парламента Молдавии Константин Старыш. Константин, здравствуйте. Слышно ли нас?
Да, вас слышно. Добрый вечер.
Ну, наконец-то. Сегодня были какие-то безумные проблемы со связью, поэтому мы никак не могли ни до кого дозвониться. Константин, у нас буквально 6 минут, поэтому очень коротко. Скажите, пожалуйста, как принципиально поменялась ситуация в Молдавии за последние 3 месяца с 24 февраля?
Что вам сказать? Поначалу наша власть пыталась выдерживать какой-то нейтралитет по отношению к тем событиям, которые происходят в соседней стране. Мы принимали беженцев, мы достигли некоего консенсуса между властью и оппозицией, что мы не выступаем с жесткими политическими заявлениями на этот счет. Мы пытаемся сохранить мир в Молдове и уберечь Молдову, да, от каких-то возможных кризисных сценариев. Но чем дальше, тем агрессивнее и жестче становится риторика представителей правящего режима. Это в какой-то степени, видимо, связано с колоссальным давлением, которое оказывают на него многочисленные гости из-за рубежа. У нас за эти 3 месяца побывали, ну, буквально, наверное, все, начиная от госсекретаря Блинкина и заканчивая генеральным секретарем ООН.
И чего они хотели?
По всей очевидности, нашу власть пытаются заставить занять более жесткую, агрессивную антироссийскую политику. Все это происходит на фоне грандиозного абсолютно социально-экономического кризиса. Молдова возглавляет печальный рейтинг по инфляции. Сегодня это 27%. и по прогнозам в ближайшие неделю-две она может достигнуть 31-32%. Это значит, что люди обеднели буквально ровно на треть. Рост цен на топливо, рост цен на продукты, на хлеб, на масло подсолнечное и так далее, и так далее. И все это власть не успевает компенсировать. При всем при том, что достаточно много авансов, в том числе финансовых обещаний, дают представители Евросоюза, различных стран Евросоюза и так далее. Нас также очень сильно заботит и тот факт, что все больше заявлений представителей власти касаются важного конституционного принципа, принципа нейтралитета. Президент Санду с сожалением констатирует о том, что Молдова нейтральная страна, и ее не может, дескать, защитить НАТО, что людей ввели в заблуждение, что нейтралитет важен и так далее. Соединенные Штаты обещают нам перевооружение нашей армии, состоящей на всякий случай из 3500 человек. И мы пока еще на это не отреагировали, но, судя по всему, согласимся. И много таких вещей, которые, выглядят очень тревожными.
А как вы можете прокомментировать арест вот сейчас Игоря Николаевича Дадона, бывшего президента Республики Молдавия? Сегодня стало известно, что его на месяц арестовали по обвинению в коррупции. А для чего это сделано сейчас?
По всей вероятности, насколько мне известно, он помещен под домашний арест на 30 дней. Но это не так важно в конечном счете. Это сделано так, с тем, чтобы увести общество от действительно коренных проблем. Это такая имитация борьбы с коррупцией. Всем известно, что в Молдове был украден миллиард в свое время евро. И совершенно очевидно, что и это была очень громкая такая история, на которой поднималась сегодняшняя власть. Но вот когда они добрались, так сказать, до рычагов управления страной, когда захватили практически всю юстицию, когда по беспределу захватили Генеральную прокуратуру, тема миллиарда куда-то ушла, и начинаются, хаотичные репрессии против представителей оппозиции. Все это должно, по-видимому, по замыслу как-то отвлекать общество от роста цен, от инфляции, от социальных проблем и так далее.
Константин, скажите, пожалуйста, насколько...
Не первый, против кого возбудили уголовное дело.
Константин, слышно меня?
Из блока коммунистов и социалистов был снят иммунитет еще у одного депутата. И судя по слухам, которые активно циркулируют в кулуарах, приход прокурора в парламент ожидается чуть ли не каждый день.
Константин, скажите, пожалуйста, слышно ли меня? Скажите, пожалуйста, насколько, на ваш взгляд, вот буквально у нас меньше минуты осталось, самый главный вопрос. Насколько, на ваш взгляд, возможно сейчас, так сказать, насколько возможны военные действия на территории Приднестровья в связи с последними событиями?
Очень хочется верить, что они невозможны, но в то же самое время я прекрасно понимаю, что, допустим, украинской стороне хотелось бы интернационализировать этот конфликт, освободить сепаратистский регион Приднестровский от оккупации так называемой и так далее. И я, конечно, от всей души, изо всех сил рассчитываю на то, что события по такому пути не пойдут, но, тем не менее, опасения все-таки есть.
Но, по крайней мере, Молдавия в этом не заинтересована. Кишинев.
Нормальные люди, это большинство общества, и это показывают все опросы, не заинтересованы во втягивании Молдовы в то, что сегодня происходит на Украине. И впервые рейтинг нейтралитета как надежного щита, который ограждает Молдову от участия в войнах, превысил 85% по некоторым опросам. И это уже само по себе говорит о многом.
Спасибо большое. Константин Старыш, депутат парламента Молдавии, был у нас на связи. У нас уже время вышло. Были определенные проблемы сегодня со связью. Спасибо большое. С вами был я, Олег Бондаренко. Программа «Дело принципа». Слушайте нас по четвергам в 9 вечера. Всего хорошего.